Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И, как обычно, вечером воскресенья мы говорим на тему «Христианин в обществе». Сегодня у нас в гостях очень интересная гостья Наталья Москвитина. Это руководитель и основатель фонда «Женщины за жизнь». Это, ну, наверное, прежде всего вас знают как, конечно, ведущую на телеканале «Спас» нескольких программ, в том числе «Прямая линия жизни». И тоже не в последнюю очередь, а для меня скорее в первую, вы мама четверых замечательных ребятишек.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно.
Наталья, вы рассказывали, ну, неоднократно в ваших интервью, что вы росли, в общем-то, в верующей семье. Ваша мама человек верующий, и, видимо, она вас и воспитывала изначально как христианку. Вот не могли бы вы рассказать немножко об этом? Как состоялось ваше знакомство с христианской верой, со Христом?
Да, но, знаете, вот все время какое-то переосмысление своей жизни идет, да, ты всегда возвращаешься назад и думаешь, а так ли это было, и все время как-то ты по-новому, да, какие-то новые смыслы в прошлое вкладываешь. Недавно я посмотрела назад и подумала, да какая же это воцерковленная семья. На самом деле сейчас воцерковленные семьи, они более воцерковленные, что ли, да, это семьи, которые действительно там в воскресную школу ходят и читают литературу святых отцов с детства.
Все по ГОСТу, в общем.
Да, все по ГОСТу, точно. Литургия, каждое воскресенье у меня такого не было вообще ни разу. И литературу можно было достать там с таким трудом, перепечатывалось это все. Да вообще ничего не было. Вот. Единственное, что смогли сделать родители, это отдать меня в духовную певческую школу в 6 лет. Вот. И это, собственно, тон такой задало моему духовному воспитанию. Да, я с бабушкой ходила на литургию постоянно, но опять-таки не с мамой. Вот. То есть как-то все это было обрывочно, и в моем понимании я росла в церковленной семье, но это был личный приход к Богу, давайте так. То есть мама воцерковилась, когда мне было, наверное, лет 13, и у нее был период очень яркого такого неофитства, и я это смотрела с позиции человека, который давно в храме. Вот, то есть я с бабушкой все это прошла. Вот. И я как раз в свои 12-13 лет, у меня начались очень непростые отношения в школе. Вот, мы как-то были на разных абсолютно волнах, что ли, с одноклассниками. Я очень много читала, и была белой вороной, или как рыжей вороной, да. И я не находила понимания с ребятами. Вот, там начались вовсю мальчики, вот это все обсуждение с девчонками. Вот, и я понимала, ну, я как бы не принимала, что ли, это, да. Было неинтересно, однозначно было неинтересно. Вот, и плюс началось увлечение рок-музыкой, и я начала ходить на рок-концерты 12 лет уже. Вот. И как-то это все во мне сработало самым неожиданным образом. В общем, я начала прогуливать школу и прогуливала ее в храме. Вот я не знаю, как это так замкнуло, вот, но я поняла, что самый близкий, кто есть вообще в мире, это Бог. Вот я его нашла. Это был личный приход к Богу. Я могла найти ответ только у него. И в семье такого порыва ни у кого-то не было. И я не могла объяснить маме, что я прогуливаю школу на литургии. Это было вообще абсолютно. Мне кажется, даже сейчас, если я начну это все рассказывать, она до сих пор это все не поймет. Вот, так что то воцерковление у всех, конечно, разное. У меня очень сложное, непростое, но это был, ну, тоже такой слом, что ли, личностный. У меня как таковой детской веры, наверное, не было. То есть она сразу вот как-то такая была. Я опиралась на это. Я сама как личность возрастала только рядом с Богом.
И не было, соответственно, и периода переосмысления, и такого вот отхода от веры временного?
Не, было, но это было уже в 20 там, с чем-то лет, когда я поняла, что невозможно, вот, имея такой базис в духовной певческой школе, невозможно свою веру на этом, ну, как бы, это не фундамент, в общем, созидать. Не хватает уже знаний всего, и были миссионерские курсы. Вот, мне не хватало аргументов, объяснения с друзьями, которые были либерально настроены. Я не знала вообще, как доказать и что говорить, и при этом оставаться адекватным человеком. Вот. Ну, то есть был такой слом, это был опять новый поиск, новый меня в том же Боге.
Вот. А и... вот эти все подростковые истории, уход из церкви, кризис отношений
с Богом? Нет, у меня как раз уход из школы к Богу был. Все шиворот на выворот.
По-моему, отлично прям, да?
Вот про аргументы. Вы сейчас, ваша основная деятельность, помимо того, что вы ведете передачи на телеканале «Спас», это «Женщины за жизнь», это антиабортное движение. Мы обязательно о нем поговорим, и еще вот мы наверняка сегодня вспомним, что не так давно прошел форум молодых мам, который вы провели.
Это грандиозное событие.
Да, обязательно об этом вспомним, поговорим. Но ведь когда... отговариваешь женщину делать аборт, всегда нужно приводить какие-то причины. Это всегда очень сложно, да, тем более, что эти женщины, они, как правило, находятся в какой-то действительно сложной ситуации, они не любой аргумент готовы услышать, и не любая из них готова услышать, тем более, аргумент от веры. Вот как вы эти аргументы находите? Расскажите, пожалуйста.
Когда-то давно я примерно так и думала. И вообще не хотела заниматься антиабортной деятельностью. Я очень хотела как-то послужить Богу, как-то найти себя в этом всем. И сначала там были бездомные на вокзале, были сайты с суицидниками. В общем, и там попробовала, и детский дом, и что-то все вот не то ты чувствуешь. Ну, вроде как все как надо по ГОСТу, да, Кир? Но оно вот, душа к этому не лежит.
Наташ, я прошу прощения, что перебью. Смотри, когда вы... Можно на «ты», да? Мы уже просто знакомы, и для наших радиослушателей, честно, надо признаться, что для меня искренне будет обращаться на «ты», да. Когда ты занялась вот этой всей социальной деятельностью, у тебя уже были дети?
Ну да, конечно. Это, наверное, и было толчком. Но ты меняешься изнутри, ты понимаешь, что ты, в общем-то, человек такой с социальной нагрузкой, и поэтому люди, у которых тоже есть такая нагрузка, им очень тяжело. То есть в голове все становится на места именно после рождения ребенка. Ну, у меня так было.
При том, что ты действительно, как пишешь в своих постах и говоришь часто, что материнство — это главное предназначение женщины. В какой момент произошел слом? Не то, что слом, нет. В какой момент ты поняла, что можно и тут, и там? Может, а что ты еще можешь
такого
дать любви?
Ну, нет, слома не было. Я бы как бы наоборот сказала, что вот я не договорила мысль, что в антиаборт вообще не хотела. То есть это вот как классический путь к Богу, да? То есть ты говоришь, только не туда меня, Господи, да, ты полезай в кузовок. В общем, так и получилось. Я думаю, это очень сложно, что вот эти контраргументы искать, где я их возьму, и вообще все непонятно. И это же вот, значит, надо показывать этим женщинам расчлененных младенцев, и все это... Это вообще не про меня. То есть я такой человек достаточно мягкий по характеру, и я не могу эту жесть показывать. Это выше моих сил. И, в общем, и так все и случилось, что я пошла в антиаборт и начала это делать по-своему. Вот именно что соответствует моей личности. Мне не нравится вот эта вот мысль о том, что материнство — это предназначение. С одной стороны, да, с другой стороны, многие женщины это как-то исковерканно понимают, что вот надо рожать, рожать и рожать, и вот что-то наступит, какой-то час секс, и ты вот у тебя там нимб над головой.
Просветление вырастет. Наступит.
Да, а потом дети страдают, мужья страдают. Вот, как-то надо ко всему с умом рассуждать. Вот такой это дар вообще. Дойти до рассуждения, наверное, это и есть вот 80-й уровень для женщины, мудрость, да, после там скольки там 35 или 40 лет, надо еще думать головой. Не надо насиловать себя. Вот. С одной стороны, надо, конечно, реализовываться в материнстве, но это, по-моему, у нас все понимают, да. Надо понять, где твой ресурс начинается, где он заканчивается, чувствовать себя и немножко себя ответственность снять, начать все-таки говорить с Богом и слышать, что отвечают, задать вопрос и уметь услышать, что после этого, да. И Господь, Он ведет, Он через поступки, через слова людей, через, не знаю, телевизор включаешь, и там какая-то фраза, ты внутри чувствуешь это про тебя, у тебя отражается. Получать эти подсказки.
Как вы понимаете, что это подсказка для вас?
чувствуешь это. Это вот тебя просто пронзает. И я многим это говорю, это вообще 100% работает.
А ты не ошибалась? В итоге не было такого, что что-то почувствовала, пошла на зов.
Ошибалась, конечно.
И
все.
И как тогда определить? Да, вот как тогда определить, где Бог с тобой разговаривает, а где ты сам с собой разговариваешь?
Да. Ну, идти, не останавливаться, идти.
Не бояться ошибаться.
Да, и когда ты ошибаешься, не знаю, меня даже это как-то, ну, авантюризм подключается, думаешь, так, Наташа, ты косякнула. Возвращаемся там на несколько шагов назад, меняем траекторию, там тупик. Вот. Главное не бояться, главное вот в эту игру, в эту схватку вступить, и там уже разберешься. Когда у тебя иногда бывает нет ресурсов, ты думаешь, что, ну вот как мать, ты сейчас не потянешь, но у тебя есть предчувствие какое-то, что ну, ты, тебе хочется, ты ну, на деле разберешься, да, вот это интуитивные, ну, не знаю, жилки такой, ее как раз очень не хватает. Ты на это можешь опереться. Иногда ресурсов очень много, ты понимаешь, что сейчас самое время по многим разным показателям, и надо... Ну, тут как, кому надо рожать в этот момент, а кому надо идти работать? Я, в общем, тут не сторонница какой-то теории только рожать или только работать. Ну, мне нравится вообще рожать и работать, да. Да, ну, это очень интересно. Но, опять-таки, не все же, как я. У всех свои способности. И я вообще, можно сказать, даже завидую тем женщинам, которые много рожают и не работают. И у них как-то хватает сил всех детей еще окучивать там и все такое. Это круто.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Наталья Москвитина, ведущая телеканала «Спас», основатель и руководитель фонда «Женщина за жизнь». У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Наташа, а где ты берешь ресурсы? На четверых детей, на фонд.
В молитве, только в молитве. Вообще нет никаких других у меня источников. Особенно ресурс появляется тогда, когда ты на полном дне. Когда у тебя абсолютно нету ничего, вот действительно ничего человеческого, ни силы, ни денег, ни поддержки вообще никого, да, вот тогда ты начинаешь нормально молиться. Вот, наверное, только тогда ты вот как-то минимально приближаешься к той молитве, которая должна быть. У меня около икон есть коврик. Этот коврик вообще знает все обо мне, сколько я там плакала, сколько я... На взрыв просто ревела, когда поднимала фонд, как это все было тяжело. Вот это вот ощущение, что ты вообще вот, ну, бесполезен, ты вообще ничего не можешь сделать.
Сила тебя... моя в немощи совершается. Да,
да, да, вот ты абсолютно немощен. Ты вот просто воешь. И очень быстро приходит помощь вот в такие моменты. Я вчера буквально задумалась, что вот такого прям дна в моей жизни уже не было, наверное, год. Хотя были моменты вот недавно, фонд фактически был признан банкротом, но я не настолько уже унывала, что ли, в этом. Вот это вот умение довериться 100% Богу и в какой-то момент отказаться даже от фонда, это тоже пришло. И, наверное, я бы какие-то похожие вещи сказала бы 2 года назад, потому что головой я это уже поняла. Но дожила до этого, да, действительно, у меня появился ресурс отпустить только вот в какие-то, не знаю, там, может быть, только последний год или даже полгода.
Про фонд. Сколько он уже существует? 4 года, по-моему, да?
4 года, да. 4 года борьбы, 4 года людей, 4 года спасенных жизней. Это, в общем-то, цель, да, то, что есть спасенные жизни, их много.
Ну, действительно, если честно сказать, то он идет семимильными шагами. Уже 2 года назад на счете фонда и на счете лично твоих, твоем, Наташа, было огромное количество спасенных жизней. И не только спасенных жизней, но и помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, их мужчинам, их мамам, их детям. То есть фонд это такое, это еще мало сказано, фонд. Это такая организация, такая спасительная, какой-то корабль. И кто успеет туда забежать, тот спасен. Такое ощущение складывается. И вот тут вопрос. Ты говоришь, что берешь ресурсы в молитве. Фактически ты одна. И фактически все эти годы ты все равно это везешь сама. У тебя есть люди, у тебя есть помощники, но они периодически меняются. И каково это? И почему так, Наташ? 4 года ты назад основал фонд. И сейчас недавно прошел уже форум молодых мам, где участвовало огромное количество женщин, актеров, режиссеров, гостей. Вот это что? Как это тебе удается?
Да я не знаю, нет ответа на это. Я сама себе такой вопрос даже не задавала. Я просто живу. Просто это моя лодка спасения сейчас. Это только... Это про каждого. Понимаешь, как я могу сказать, что это моя лодка, так каждый человек, который в фонде, он... Либо он спасается в этом, причем даже, ну, в высоком смысле это я в христианском спасении, но по большому счету каждый отвечает на свои внутренние вопросы, и либо ему это надо, либо нет. Это лакмусовая бумажка. Все, что в фонде обнажается, что ли, это у людей годами зрело. Я просто не приемлю ложь, обман, сплетни. Вот терпеть не могу. И если это в фонде где-то есть, то оно, ты знаешь, как-то вот со временем начинает выползать на поверхность. И я как бы пытаюсь первое время не обращать на это внимание, посмотреть, как человек себя будет вести. И почему-то со временем люди сами уходят из фонда, потому что, ну, вот так вот, совершенно случайно, казалось бы, конфликты на пустом месте. И сотрудники уже начинают сами говорить, ну, вот что-то вот с этим человеком как-то плохо, он вот начал сплетни распускать, еще что-то. И я говорю, давайте еще подождем. И вот буквально там 2-3 недели, месяц, и все. И в этом плане за 4 года, конечно, через фонд прошло много людей, это правда. И остались самые-самые верные, ну, не мне, а верные именно делу, потому что фонд — это «спаси себя сам», что называется. Очень тяжело во всех планах, и много людей просят помощи, не озлобиться. Если ты изначально людей не любишь, ты придешь, конечно, будешь говорить, что я хочу помогать против абортов, и я буду там работать и день, и ночь, но потом, когда тебя замкнет на том, что ты устал очень сильно, то, что зарплата маленькая, то, что подопечные у тебя в телефоне и день, и ночь, ты будешь огрызаться, и будут тревожные звоночки. Все подопечные пишут не только сотрудникам, но и мне. Я всегда знаю все обо всем. Да? И я просто сама не рублю. Я жду, когда само разрулится, что называется. Ну и вот поэтому молитва — это самое главное. Ты говоришь, Господи, ну вот сам управь. Я не люблю говорить людям, что мы расстаемся, да? Но люди сами принимают решение, насколько им это надо, вот так страдать. В фонде нелегко, это точно.
То, что касается тех самых спасенных жизней, вот, может быть, не все наши слушатели, ну, слушали, скажем, ваши какие-то интервью.
Поняли, что это такое.
Да, и, может быть, вы могли бы рассказать, ну, какую-нибудь там одну из недавних, скажем, историй, которые для вас вот оказались важными.
Ой, историй много, очень разных. И, ну, если из последних, даже не знаю, мне нравится история с покупкой коровы. Хотите?
Очень.
Ну, в общем, если в целом сказать, то женщины, которые к нам звонят, пишут, приходят, они все не идеальные. Вот. Ну, редко бывает, прям смотришь, и мы даже все такие, вот надо же, правда, как у женщины это все в жизни произошло, вот реально. Но сами женщины тоже как бы творят такие вещи, что сказать, что она святая, там, а мужчина, да, какой-то плохой вот на её бросил, так не скажешь. Но очень важно полюбить ее вот в этом. Понять. Я вот все время задаю всякие дурацкие вопросы. Но как так получилось? Вот ты что, так влюбилась, что ли? Да, вот какие дети вечно рожденные, нет мужей. Ну, женщины, вот их нельзя вот поднять на флаг и сказать, что смотрите, она такая классная, давайте ей всем миром соберем. А когда ты с этими историями заходишь к чиновникам, то они говорят, да я вообще не буду помогать. У нее там 5 детей, они от разных мужчин. Вот. И я это воспринимаю как личное оскорбление. Просто потому, что я все время на ее стороне. Ну, потому что они все запутались. Эти мужчины запутались, запутались эти женщины. Мы в таком обществе живем, а мы только пожинаем плоды. Надо научиться любить людей. Надо научиться, и если ты пришел учиться в фонд, тяжеловато тебе придется. Вот. Хорошо бы, если бы у тебя такой посыл был изначально. История с коровой — это когда женщина нам написала о том, что она в сложной очень ситуации. Мужчина, у нее есть муж, да, они живут в частном доме, и у них еще кредит. И она просила деньги 120 тысяч на покрыть кредит, либо они думали купить корову, и мы посчитали, что корову купить мало, надо купить сено на год. И получалось поровну, 120 тысяч это корова с сеном или 120 тысяч это кредит. И мы, значит, ну, мы собираем коллегиально, да, такое совещание, выставляем вообще баллы подопечным, которые нам пишут, кого из них лучше, кому оказать помощь, кому оказать добро. Вот. И приняли решение купить корову, потому что корова еще дает молоко. Корову купили, все, слава богу, но после этого женщина пишет нам снова и просит еще покрыть кредит. И, соответственно, мы во всем виноваты, потому что от кредита мы это прям буквально несколько дней назад было, поэтому, несмотря на то, что корову мы в конце года купили, пишет снова.
И обратилась вот... она к вам, потому что она беременна?
Ну, она
да,
беременна, её... да, да, там рождение нового ребенка под вопросом, потому что там, по-моему, двое детей у нее рожденных. Вот. И я говорю, я все понимаю, вот, но мы уже оказали помощь, и очень много стоит в очереди. И ты, конечно, будешь виноват. И тяжело. Я ну, как бы предполагала, что будет какая-то такая штука. Она, ну, 80% из 100 происходит. Но девочки, там, куратор подопечных, да, или там другие, они пока тяжело это воспринимают. Потому что, ну, как же так? Ты вроде бы все сделал правильно, да, а ты все равно виноват. А, к сожалению, вот это очень часто, и я очень не приветствую иждивенчество. Потому что многие пишут и хотят всего, но... Знаете, письма такие бывают. Те люди, которые у нас волонтеры, или те, которые работают в фонде, они получают намного меньше, чем те, которые у нас просят.
А кто-то вообще ничего не получает и работает.
Да, волонтеры, они сердца, работают да. бесплатно, но они работают, понимаешь, где-то на... Ну, не в фонде, они работают на другой работе, и у них маленькие зарплаты, при этом они приходят к нам в фонд волонтерить за бесплатно. Они очень сильно реально устают. Я говорю, если мы сейчас будем вам открывать сбор, то это будет личное скорбление. Волонтерам, которые вам помогают и приезжают. Волонтеры, они, когда едут к подопечной, они хотят тоже как-то купить что-то из еды, помочь, одежду какую-то там, ползунки. Они тратят там свои последние деньги на это. И при этом мы не можем поставить их на второе место. Это тоже люди. Мы все, в общем, на одной. Мы все уравнены в этом плане. Мы все вместе. И нам нужна помощь, и им нужна помощь. Мы все люди, которые просто помогают
друг другу.
Людям. Да. Мы женщины, которые помогают женщинам. А когда говорят, что в вашем фонде нет мужчин, почему вы вот, это что за феминизм какой-то? Ну, тема у нас такая. Если мы сюда сейчас приведем мужчин, и мужчины будут отговаривать от абортов, это будет странно. Именно в этом сила фонда, что нам доверяют, нам можно сказать самое сокровенное, и не будут осуждать.
Ну, смотри, при таком положении дел, когда 80% женщин, которым оказали помощь, в итоге все равно неблагодарны. И все равно недовольны.
Да бог с ними, не надо
остаются
так.
Обиды.
Я их люблю, не
нет,
надо.
Нет, я не об этом, нет. Я не про этих женщин, помоги им, Господь. Я про тебя и про волонтеров. Знакомо ли тебе, раз уж мы, сегодня у нас такой разговор, термин выгорание, депрессия?
Да, 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 выгорание, конечно.
Выгорание знакомо.
Сколько мы про это говорим, но у нас есть служба прям психологическая именно для волонтеров. Каждый месяц мы, кстати, такие отчеты публикуем. Больше всего психологическая консультация была оказана самим волонтерам. Да, то есть не столько поступает нам запросов даже по сохранению беременности, сколько сами волонтеры, которые спасают все эти жизни, они получают консультации от психолога. Да, выгорают, но удивительно, я тоже много читаю, чтобы помогать девчонкам своим, да, чтобы дать какие-то советы, подсказки. Выгорают не все. Вот, это для меня вообще такой сюрприз, что называется. Люди, которые идут с некими ожиданиями, ожидания неоправданные, вот они выгорают. Они ждут, что будут говорить спасибо, это самое частое. Спасибо вообще не говорят, обвиняют. Они выгорают, и, уходя из фонда, они очень много при выходе кричат, что мы там во всем виноваты. А есть люди, которые работают... получают просто минимальные преференции, я не знаю, от фонда, от подопечных, но при этом получают какие-то преференции от Бога. Вот. И они вообще на плаву постоянно. Да, тяжело, они там не высыпаются. Это, собственно, и я на таком же положении. Да? Жутко устаешь, тебя в разные стороны тянут дети, у тебя есть еще официальная работа, где ты работаешь, и в кадре ты должна хорошо выглядеть. И я думаю, а где этот момент выгорания? Что это? Да? Это вот усталость, это понимание вот этого дна, что ты вообще ничего не можешь. Но я бы не назвала это выгорание. Или, может быть, это выгорание, но ты восстанавливаешься, как вот эта птица, да? Феникс. Ты выгорел, и ты, значит, снова как-то раз, и ты опять на плаву. Не знаю, выгорают ты в фондах больших очень таких, где даже большие зарплаты. Почему там-то люди выгорают, да? Выгорают не из-за маленьких зарплат, выгорают не из-за того, что люди вокруг плохие, они обижают. Выгорают потому, что ты что-то ожидал, и у тебя это не совпало. Поэтому, идя в социалку, вот минимальное количество ожиданий. Ты хочешь исправиться сам, ты понимаешь, что ты где-то эгоист, что ты грубый, многие приходят, потому что ты делал аборт, тебе надо вот это вот в себе закрыть. Ты должен деятельно проявить дела милосердия. Не только пойти на исповедь. Многие говорят, что на исповеди было, и вот теперь хочу все помогать. Конкретно пойти к ней, да, вот к этой несовершенной женщине, которая родила не от мужа. И как я себя поведу? Я буду с собой бороться. И вот там борьба вот действительно невероятная. Как эти люди, они рассказывают, волонтеры, какой там бой был. Как-то она смотрит в глаза и понимает, что неправильно она это все подопечное делает. Но я сижу и молчу, и смиряю, и ловлю себя на мысли, понимаю, что я тут не права, не она, я именно.
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов, и я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Наталья Москвитина, ведущая телеканала «Спас», руководитель фонда «Женщины за жизнь» и мама четырех детей. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».